как-то так достаточно неожиданно, на мой взгляд, за один прошлый урок мы с вами разрешили целую кучу вот этих вот непонятностей, которые усмотрели в комментарии Раши и в сопоставлении между Раши и источниками, и противоречия, которые нам виделись между Раши в нашем месте и Раши в его комментарии на песню, как-то все так раз и разрешилось. И на самом деле мы с вами и закончили, собственно, исходную часть беседы. Сегодня нам предстоит освоить то, что Ребе называет «Миейна шельтойра шебепируш Раши» — от вина Торы, вино по гематрии соит, яин по гематрии соит, по числовому значению равняется слову «тайна», то есть из вещей внутренних, из области тайны Торы, которые заключены в этом комментарии Раши. Мы неоднократно говорили, что Раши, несмотря на то, что сам позиционирует свой комментарий как комментарий именно простого смысла Торы, он на самом деле не ограничивается этим простым смыслом, а комментарий его содержит в себе, по крайней мере, на уровне намека, такой скрытой отсылки, массу информации на самых разных уровнях Торы, включая также и тайный смысл. То есть в его рассуждениях можно видеть параллели с какими-то вопросами, обсуждаемыми внутренней Торой, в том числе Торой Каббалы и так далее. И в ряде бесед, ну не скажу, что в каждой, мы завершаем свои рассуждения вот таким вот довеском, как бы, подарком от Ребе. Ребе показывает, как рассуждения, проведенные выше, на самом деле, ну, каким-то образом пересекаются с, или там, иллюстрируют, или являются выражением каких-то моментов внутренних, относящихся к области Торы хасидизма, скажем. «Энлех цум посык кума авая фуса и веху винусу меснахом и панехо из оих велахэн из эих терпосык индилим». Подобным стиху «Куму авая ваефуцу и веху винусу меснахом и панехо» нашему исходному стиху «Восстань, Бог, и пусть рассеются враги твои и побегут ненавистники твои пред тобой». Есть нечто подобное в Дилем. В Дилем говорится следующее: «Йокум элэйким ефуцу ойвов вейнусу мисанов мипонов». То есть, ну, почти то же самое, только используется другое имя божественное. Если в нашем стихе «кума авая», то тут «йокум элэйким». И лицо, то есть не «авая элэйким», и используется другое лицо. Если в Хумыше Мойше Рабейну обращается ко Всевышнему во втором лице «ты», да, «встань, Бог» и так далее, то здесь тот же самый тезис высказан в третьем лице. «Пусть встанет Элоким, пусть восстанет Элоким, и пускай рассеются враги его, и побегут ненавистники его пред ним». «Нор митн шинуй». Ну, значит, вот такими изменениями. «Ин брин хумаш штейт кума авая, он дилем йокум Элоким». Кстати, здесь Ребе и не обращает, собственно, внимания, очевидно, считая это недостаточно принципиальным для наших рассуждений дальнейших, изменения лица. То есть там во втором, здесь в третьем. Кумтеис получается, аз шайхус цумцуда минина верд рейбештер дермон дур драй торим. Получается, что в отношении данного вопроса Всевышний называется тремя, ну, описывается трояко. «Ин хумеш тейт авая», в хумеше он называется применительно к этой мысли «авая». «Авая» — это четырехбуквенное имя, имеется в виду. Суть так, также называемая сущностным именем. «Шеми шумоги навая элэйким». «Ин ксувим издер лошен элэйким» в разделе Танаха, который называется «ксувим», Танах, сокращение «тойра», «навиим», «ксувим». В русле этого пятикнижие называется «торой», а тот раздел Танаха, заключительный, к которому относится Дилем, называется «ксувим» — «писание», «тора», «пророки», «писание». То, значит, в Торе он называется, в Хумыше он называется «авая», в писаниях он называется «элэйким», он «ин тойра шеба алпе», а в устной Торе, а где в устной Торе? Ну, мы занимаемся с вами Раши, но Раши опирается, как мы говорили с вами, на Мидраш. В нашем случае на сифры, то есть, получается, в сифры и Раши, «миши омар вегоя рейлам», он называется тем, кто сказал, и появился мир. Мы с вами в самом начале беседы выразили удивление тем, что Раши так витиевато описывает Всевышнего, и, кстати говоря, не следует языку пасука. На первый взгляд, помните, мы последние, наверное, 2-3 беседы у нас один и тот же вопрос поднимался, а почему Раши не следует языку пасука, почему он как-то вот в какие-то нововведения совершает, используя синонимы, а не отголоски цитаты, как бы. Вот так же и здесь мы могли бы задать вопрос, а почему Раши не называет Авая из пасука, почему он не повторяет Ашем, скажем, в своем комментарии, а говорит тот, кто сказал, и появился мир. Ну, уже теперь не важно, мы уже даже к ответу пришли и пояснили мы с вами выше, что это выражает вопрос Раши, каким образом возможно отношение ненависти и преследования ко Всевышнему со стороны человека. Ведь Всевышний, он сотворил, он творит мир, лечением он наделяет жизненностью каждого. Это вчерашний урок, по-моему, да? В ей шломер абьюр базы, и надо дать объяснение. Да, ну и понятное дело, любой человек, который сталкивался с рассуждениями из внутренней Торы, хотя бы единожды, он понимает, что внутренняя Тора, она на то и внутренняя, чтобы рассматривать какие-то внутренние смыслы слов Торы, в частности, понятий, которые в Торе встречаются. И целый существенный сегмент внутренней Торы посвящен разбору значений божественных имен. То есть, ну, ясно, что если Всевышний каким-то образом называется Торой, вернее, он сам себя в Торе так называет, представляется так, то в этом есть какой-то очень глубокий смысл, очевидно. И вот рассуждения все вокруг имен Авая и Элоким, они, в общем, достаточно на слуху, рассуждения о том, каким образом Всевышний соотносится с сотворенным им миром, выступает он в качестве источника этого мира, или он выше этого, ну, взаимоотношения между Всевышним и миром, сказал и появился мир. Тоже, наверное, на слуху, там, я не знаю, у тех, кто регулярно, во всяком случае, слушает наше занятие по самых вов, Дерех Митсвасеха, ну и здесь это тоже встречается, это должно как-то в голове кружиться. Ну и понятное дело, что если у нас есть одна и та же идея, которая в разных сегментах Торы, а именно в письменной Торе, вот в Хумаше и в Ксувим, уже называется разными, применительно к ней, Всевышний называется разными именами, то это точно не случайно. И в устной Торе он называется уже совсем по-другому. Это тоже, конечно же, не случайно. Так вот, надо дать объяснение этому, говорит Ребе, «Дертам пними фарвоздер посук зогт до вейфуцу иве хо умесане хо». Причина, по которой, вот мы и добрались до момента, когда Рэб обратил внимание на лица. Внутренняя причина, почему стих здесь говорит, пусть рассеются враги твои и ненавистники твои Всевышнего. И звал до Редзиха Вегнамацов, причиной тому является то, что здесь идет речь о положении. Вососфелтендра Вейдафуниден, когда в служении евреев есть определенный изъян. Помните, мы с вами в самом начале, исследуя, еще до начала изучения сихифов, собственно, исследуя сам стих, который нам будет требоваться, мы с вами изучили всего Раши целиком, и там обратили внимание на, ну, показавшийся нам немного странным, комментарий «Ваги бен Сой Аурен», там Раши приводит толкование мудрецов, что данный стих, вернее, данные два стиха, вот Куму, Авай и так далее, они находятся не на своем месте, а зачем они сюда вставлены? Для того, чтобы разделить между Пуронус и Пуронус, между наказаниями, для того, чтобы разделить между наказаниями. Деркума, Авай, Кунт, Мавсик, Зайну, Ватль, Занди, Пуронус, то есть, с точки зрения простого смысла, я, кстати, так и не понял, между какими именно наказаниями, потому что до этого вроде о наказаниях в речи не шло. Ну, вот этот отрывок во всяком случае предшествует аж нескольким историям, которые на самом деле дальше там продолжаются в последующих главах, разным, ну, неприятным достаточно историям относительно того, как евреи там в очередной раз вели себя неправильно, и Всевышний их карал за это. Так вот, с точки зрения внутренней, как мы можем это перевести, «Лигавсик бен Пуронус лапуронус» – разделить между, отделить между наказаниями, «Деркума авае» – вот эта вот фраза, «Восстань, Бог, куму авая, и пусть рассыпятся враги», она приходит для того, чтобы «мавсигзайн» разделить, в смысле «мивательзайн», в смысле отменить наказание. «Возы кумен мецадам хэсэн навэдэвс бней Исруэл». А откуда берутся вообще наказания, которые необходимо отменять? Ну вот, без всякого сомнения, все проблемы, которые мы в жизни испытываем, они сыпятся на нас исключительно по причине нашего несовершенства какого-то. Может быть, на самом деле, там, не нашего индивидуального несовершенства, а несовершенства, скажем, еврейского народа в целом, а мы являемся лишь частью этого несовершенства, и несовершенства недостаточного раскрытия божественности в мире, скажем. А может быть, по причине, можем, наверное, чаще всего, по причине нашего персонального несовершенства, то есть... В отношении нас отрабатывает, как происходит реакция со стороны верха на какие-то наши проблемы. Ну и если говорить о том, что происходило с еврейским народом тогда в пустыне, то это вот такие вот архетипические моменты там, бунта, не, там, сопротивления, непонимания какого-то фатального и, может быть, даже умышленно такого деланного непонимания, которые мы переживаем раз за разом на всем протяжении времени изгнания, и которые нам демонстрируются Писанием в такой яркой форме, для того, чтобы мы могли на этом чему-нибудь научиться. Хоть и сказал поэт, никого еще опыт не спасал от беды, но вот у нас все-таки есть возможность этим опытом воспользоваться и не поступать таким образом, как поступали евреи в пустыне. Так вот, понятно, что если речь идет о совокупности еврейского народа, который попадает в ситуацию такого рода, когда на него валится некоторое бедствие, и в Хумаше понятно, в общем, за что. За какой именно бунт, за какую именно проблему Всевышний карает. Причем карает, опять же, в Хумаше эта кара приходит непосредственно, не так, как у нас, там, скажем, мы шли по улице, упали, там, не дай бог, сломали руку. И мы можем только догадываться, с чем это связано, с какой проблемой. А там в Хумаше все попросту, Всевышний говорит, как надо делать, евреи делают все строго наоборот, и тогда на них ложится кара, причем они предупреждаются в ряде случаев об этой каре со стороны там, Моше Рабейну, скажем. Так вот, ясно, что если весь еврейский народ совершает какое-то действие, получает кару, то это связано с внутренней проблемой, которая у евреев есть. И по этой причине спасение, которое, то есть, ну вот, вот это избавление от проблемы, избавление от наказания, от бедствия, которое валится на евреев, происходит не столько со стороны служения еврейского, поскольку в нем есть изъян. А больше с той точки зрения, что враг и ненавистник – это враг и ненавистник Всевышнего самого. То есть, ну, скажем, евреи плохо себя ведут, на них там нападает Амалек. Всевышний, там, в результате, спасает евреев от этой беды. Или евреи плохо себя ведут, и там, значит, змеи на них начинают нападать, кусать их, умерщвлять. И там Всевышний выручает евреев из этой беды, там, из другой беды. Поскольку эти проблемы связаны с собственной недостаточностью евреев, то есть, ну, они сами виноваты. И, в общем-то, строго говоря, они должны быть покараны. Поскольку идея награды и наказания – это ключевая идея Торы. Если ты поступил плохо, то, ну, значит, ты должен, по-честному, ты должен быть наказан. Естественно, Всевышний, как милостивый отец, он всегда может отменить наказание. Помните, недавно мы как раз сталкивались с таким интересным моментом. Пророк не может быть проверен негативным пророчеством, поскольку Всевышний всегда может отменить назначенное им наказание, проявив милосердие или там, долготерпение к человеку или к народу и так далее. Так вот, здесь, поскольку Всевышний, он, в принципе, вправе наказать-то евреев, то есть бедствие, которое на них падает, оно справедливо на них падает, то есть они его заслуживают отсюда, в их заслугу вызволить их из беды, ну, как, не очень-то актуально. Значит, спасение их происходит именно по той причине, что Всевышний наказывает собственных врагов и собственных ненавистников. Вот Моше Рабейну говорит: «Всевышний, восстань, и рассей, обрати в бегство вот твоих врагов, твоих ненавистников, не наших врагов, а твоих врагов. А кто называется его врагами? Те, кто восстает на евреев, в нашем объяснении, да, на уровне простого смысла. И Нандре Вертер, другими словами, ой, пойлом, ой, умызаэлом. Велзена, зекенен, зихмет, чепен, рахмон, ислан, мит, идн. Если бы народы мира, они увидели, что они могут цепляться к евреям. Вос идн, зайн, дох, дмедер, ам, сигула. А евреи представляют собой избранный народ Всевышнего. Ундерейбиштер, ветнит, гелфен, рахмон, ислан. А Всевышний не будет им помогать, не дай Бог. И из дозахилу нашем, это произойдет осквернение имени Всевышнего. Это рыба проясняет интенцию Мойше Рабейну вот в этом обращении. Да? На самом деле, это не Мойше Рабейну придумал, а это Всевышний вложил ему в уста такую фразу. Но вот внутренняя логика этого обращения какова с точки зрения вот сейчас проводимых рассуждений? Всевышний, рассей своих врагов и своих ненавистников. А с какой стати они твои враги, твои ненавистники? Они же напали на евреев, потому что евреи плохо себя вели, скажем. Почему ты их должен спасать? А, потому что на самом деле, нападая на евреев, они автоматически твои враги, они автоматически твои ненавистники. В том числе, почему? Потому что если они будут нападать на евреев, а ты евреев никак не будешь выручать, а общеизвестно, что еврейский народ является избранным тобой народом, получится, что как бы они беспрепятственно нарушают. Ну, как, там, не знаю, кто-то обижает ребенка, а папа никак не вступается. Ну, значит, все думают, что, наверное, папу можно тоже обидеть. То есть, не, какой, какая проблема-то? Ум и заида март нит, ун заитрахт нит, циидн зайн гансен тойру митца содр нит хазвешол. То есть, народы мира, они же не оценивают евреев с точки зрения соблюдения Торы. Не то, что они смотрят и говорят такие, ну, евреи плохо себя ведут, Всевышний их не защищает, потому что, то есть, они вообще не вдаются в этот вопрос, не рассуждают на тему того, там, цельные евреи в служении Торы и заповедей или нет, не дай бог. Заявлено, но разыдно зайн бонем фунеби, что они знают только одно, что евреи – это дети Всевышнего. Велахен лой лону авая, Келишим Хотен Ковит в геймер. И отсюда вот такой посыл, который на самом деле многократно проигрывается как бы молитвой, скажем. Вот, посыл, наверное, всем знакомо, собственно, особенно тем, кто читает в переводе и понимает то, что он читает хорошо. Ну вот, такой посыл, типа Всевышний сотвори там чудо и защити нас, и дай нам все необходимое не ради нас, потому что мы этого в конечном итоге ну, не очень-то заслуживаем, а ради самого себя. Вот, вот та же самая идея и здесь в обращении Мойше Рабейну. «Мезонис зайн шмиа годлим михулат багеем». То есть мы не хотим, чтобы если ты будешь нас вот в такой форме наказывать, твое имя было оскорблено в глазах народов, скажем. Ундосис, то есть утратила бы вот свою высокую святость в глазах народов. Ундосис дитфила кума авая вейфуцу геймер. В этом заключается содержание молитвы Мойше Рабейну. Восстань Бог. Здесь Рэбе выделяет слово авая именно. И пускай рассеется и так далее. Кедеи зол зайн вейфуцу вёху венусу месанеху музайн бегилу дерфарбун вейскашут фунитн бакодж бургу. Для того, чтобы это произошло, а что должно для этого реализоваться, для этого должно быть очевидным то, что евреи действительно находятся в такой вот совершенной связи, раскрытой связи со Всевышним, как результат которой... Если евреи будут обижены, там, если евреи не будут спасены Всевышним, то тогда в этом будет элемент Хилуль Ашем. В этом вот будет, там, и тем самым будет оскорбляться святое имя Всевышнего. Для этого необходимо, для того, чтобы это, ну, как бы, этот посыл сработал, для того, чтобы он был актуален, для этого необходимо, чтобы связь между евреями и Всевышним она была раскрыта. Ну, как в нашем примере, скажем, с ребенком и папой. Если никто не знает, что, может, данный дяденька, он папа этого ребенка, то если он не будет за него вступаться, то в конечном итоге никто не подумает, что никто не знает, что они связаны друг с другом. Так тогда в чем здесь оскорбление самому отцу? Воскейн захбаэйлам кенас нит обшвах. Ну, то есть, необходимо, Мойше Рабейну здесь необходимо настоять на том, что между евреями и Всевышним есть такая связь, которая ничем не может быть ослаблена. Восмитсад дэм. Потому что благодаря вот такая, такого рода связь, в каком бы состоянии еврей не находился. Ну да, сегодня у него, вот на сегодняшний день не может похвастаться какими-то там высокими успехами в служении. К сожалению, так сложилось, что у него в служении, в его служении есть изъяны, и строго говоря, он заслуживает наказания. Но, несмотря на это, из Ляхлифан Гума Ахерес и Ньохал, несмотря на это, Всевышний говорит, как Мидраш нам истолковывает определенные там фрагменты Писания, что несмотря на то, что евреи, вот они, значит, ведут себя порой очень странно, несмотря на это, Всевышний заявляет, я сменить их на другой народ не могу. То есть, ну вот, кстати говоря, это мотив заключения, многократного заключения союзов между Всевышними и евреями. Это объясняется с Раши вот в Соте недавно, мы как раз на эту тему штудировали фрагмент в Талмуде. Всевышний заключает с евреями союз, потому что сам он не в силах освободиться, он сам себя поставил в такую ситуацию, когда он освободится от связи с этим народом, неволен, получается, да, он сам себя в этом ограничил, поэтому это никак не затрагивает его всемогущество, но тем не менее, и поскольку он дал вот такие вот обязательства вечные Аврому, Ицаку и Янкеву, и таким образом связал себя неразрывным союзом с этим народом, то ему необходимо заключить с ними союз, в связи с которым этот народ будет тогда наказуем. И в том случае, если они, то есть для того, чтобы они, во-первых, находились в том же положении, то есть были связаны этим союзом, были ограничены этим союзом и были не вольны сменить своего Бога, скажем. А во-вторых, чтобы они могли быть наказаны, если они изменят своему союзу. Так вот, настаивая на том, что это именно куму авая, то есть имеет отношение к имени Авая, сейчас дальше, очевидно, это будет проговорено, Мойше Рабейну поднимает разговор на, такой, на уровень такой связи между евреями и Всевышним, на котором невозможно никакое изменение их отношений невозможно, вне зависимости от фактического там, внешнего состояния евреев с точки зрения там, выполнения ими Торы и заповедей. И именно в этой ситуации, вот именно в таком положении, раскрыто то, что те, кто восстают против евреев, те, кто ненавидит евреев, они автоматически, то есть вот они тем самым, вернее, даже не автоматически, не как причины и следствия даже, а тем самым они становятся ненавидящими тебя. Вайл и Сурови Куча Убрюкулы Хад, потому что евреи и святой благословен он в абсолютной степени одно. Цитата из Зор. У Вимейла веб твои фуцуи веховы и нусами санеху, и само собой разумеющимся образом, тогда рассыпятся враги твои, то есть если восстанет Всевышний в таком смысле, то даже, собственно, ему ничего там делать не надо будет с врагами, враги сами рассыпятся в мелкий порошок. И побегут ненавистники твои. Досвят ойвгитон и дур кума авая. И осуществляется это вот этим самым куму авая. Восстань, Бог. Эсверта кимо веалия иншем авая. То есть, благодаря восставанию в кавычках, то бишь поднятию имени авая, цуа мадрейга восизгехарим фунты изавуса илом на уровень, который выше сотворения мира. Дело в том, что я надеюсь, что все-таки на слуху и в памяти наши достаточно объемные и достаточно частые рассуждения на тему взаимоотношений между именами Авая и Лейким. Практическое осуществление мира происходит благодаря имени Лейким. Имя Авая от мира отстранено изначально, но, тем не менее, оно в определенном смысле несет в себе некий фундамент Седр и Шталшлус, то есть того сокращения, той цепочки сокращения Божественного Света, которое приводит в результате к возможности сохранения, к возможности сотворения мира. Юд, Кей, Вов, Кей, Хохма, Бина, шесть эмоциональных качеств и Малхус. намек в этих буквах самих, на в эти аспекты, на главные сегменты Седрич Талшибус. Но при этом есть имя Авая высшее, есть нижнее имя Авая и высшее имя Авая. Высшее имя Авая, оно отстранено полностью от творения. Так вот, куму Авая – это предложение Всевышнему, просьба ко Всевышнему обращенная, молитва, которая должна привести к тому, что имя Авая поднимется над каким бы то ни было отношением к сотворенности, в результате чего фун Седрич Талшулус, над Седрич Талшулус в принципе воздортен из выгоев из янки вдавка, поднимется до того уровня, на котором, помните стих из авторы на какую главу, не помню сейчас, брат Эйсов Якову, но Якова полюбил я, Якова люблю я. То есть поднимется на уровень, где и царит вот эта вот сущностная связь между Всевышними евреями, которая не может быть нарушена никакими несоответствиями, несообразиями, там, нарушениями, скажем, божественной воли внизу в материальности мира. Вот пускай Бог восстанет на этот уровень, и тогда сами собой решатся проблемы еврейские, если раскроется вот такая сущностная связь между евреями и Всевышним. Юдалев. Кидей обер зол кумен ди Ишуа бепоэль. Но для того, чтобы спасение произошло практически. А зол зен ве ефуцу веху венусу месанеху. Для того, чтобы произошло рассыпание врагов и бегство ненавистников. Визы зайн доли мата. Таким образом, как они присутствуют внизу, имеется в виду материальности мира. А вердер кума авае нимших доли мато бизин гам ингейлам го эйлом инвелт. Необходимо, чтобы вот это самое куму авае, оно проявилось, ну, выражаясь словами, здесь более дословно переводя фразу Рэба, чтобы оно было привлечено внутрь, в том числе с сокрытия мира, то есть на самый нижний материальный уровень. То есть для того, понятно, что духовное спасение – это здорово, но если речь идет о спасении, скажем, от каких-то врагов, которые выражены как физические тела в физическом мире, то нам бы все-таки хотелось спастись от них в том числе, не только духовно, а спастись от них также в материальном уровне. И здесь Рэбе, и для того, чтобы это произошло, причина, обуславливающая возможность, ну, вот этой поддержки со стороны Всевышнего, мы сказали, для того, чтобы Всевышний даже в том, в той ситуации, когда евреи ведут себя, ну, не так, как Всевышнему хотелось бы, не так, как не в соответствии с выраженной его божественной волей внизу, на материальном уровне, необходимо для начала поднять эту ситуацию на тот уровень, на который это не играет роли. То есть на которой, это везде играет роль, разумеется, но на которой приоритетным является вот то, что я не могу сменить этот народ ни на какой другой, и поэтому, как бы они себя ни вели, между нами есть глубокая сущностная связь. И этим занимается высказывание этой мысли в Хумаше. Моше Рабейну обращается ко Всевышнему и говорит «Куму Авая» и так далее. Для того, чтобы это реализовалось, в том числе на материальном уровне, на практике действия, для этого необходимо данную идею вовлечь внутрь материальности мира и так далее. Он досы де седер фун фунди драй тойрем фун эбешн ганал. И в этом заключается порядок трех описаний Всевышнего, которые мы упомянули выше. Ин хумаш де рикер фун тойрши бихсов. В хумаше, то есть в книге, которая является основой письменной Торы. «Измер дэйшорэш варэмэс фунэм фуньедрзах». В ней светит корень и намек, то есть оттуда мы можем увидеть намек на любую вещь, на любую вещь, происходящую как вообще в материальности мира, скажем, как вообще в мироздании. То есть во всем, что происходит, происходило и будет происходить, на все это есть намек в Торе. Ну и, разумеется, на все, что происходит внутри самой Торы, если рассматривать Тору как такой мир, как организм. «Кумо авая», там говорится, «кумо авая», «встань, восстань», именно «авая». «Восфундортн давка кумт ифуцу эвеху геймер». Ибо именно оттуда происходит вот это вот чудесное спасение, пускай рассеются враги и так далее. Кстати, наверное, стоит отметить, что рассеются враги, там и враги, и ненавистники, они совершенно не обязательно представляют собой вот эти вот там, не знаю, толпища народа, которые бегут в тот или иной год, там, исторический период, громить еврейские там поселения. То есть это совершенно не обязательно там нацисты в дни катастрофы или там какие-то арабские там экстремисты в настоящее время или там погромщики Богдана Хмельницкого или что-то в этом духе. Это вообще любые проблемы на самом деле, которые бегут громить евреев в связи с их же, между прочим, евреев какой-то вот недостаточностью, как Всевышний, как сообщает нам Гемора, если еврей абсолютно полноценен в служении, то тогда даже маленький палец его ноги не ударит он о камень. То есть Всевышний хранит еврея, и все, что с ним происходит негативное, это является следствием ну, какой-то проблемы. Там общей, частной, мелкой, крупной, там это другой разговор. Но если бы никакой проблемы не было, то не было бы и никакого наказания, никакой неприятности, никакой проблемности в жизни еврея. Так вот, враги и ненавистники – это то, что доставляет еврею мучения, хлопоты, проблемы и так далее. Не обязательно враги вот там с вилами, которые там бегут громить евреев. И более того, я бы, наверное, ну, то есть даже не предположил, а утверждал, что под врагами и ненавистниками подразумеваются в данном случае, вот особенно в русле рассуждений внутреннего характера, вот мы пытаемся сейчас с точки зрения внутренней Торы, с точки зрения тайной Торы проанализировать этот фрагмент, подразумеваются, конечно, и внутренние враги еврея, то есть те враги, которые живут в нем самом. Его собственный ецер-ор, его собственное дурное начало, которое ну, очень часто рассматривается Торой как такое, значит, как враг, который нападает, там, мститель, который хочет крови еврея. То есть вот его внутренние проблемы, его внутренние какие-то перекосы, недостаточности, которые приводят в результате к внешним проблемам, они тоже здесь рассматриваются. Для того, чтобы с ними разобраться, то есть вот источником этой разборки, то есть, подытожим, в любой проблеме еврейской мы видим результат какого-то несообразия, какого-то недостатка еврея в выполнении божественной воли. Отсюда, для того, чтобы разобраться с этой проблемой, то есть ликвидировать вот этого врага, ненавистника, для этого необходимо поднять ситуацию, то есть вот исходным базовым посылом для разрешения любой проблемы, получается, будет поднятие ситуации на уровень, на котором связь между Всевышним и евреями, тесная сущностная связь, при которой никакие проблемы невозможны, она становится явной. И вот это задается, этот тон задается, как бы вот этот процесс, закладывается фундамент этого процесса высказывания Моше Рабейну насчет того, что восстань Всевышний, и пускай рассеются твои враги. Инксувим в писаниях. Вудиньоним фунтейра в нимшах мер лимату. Писание – это тоже письменная Тора, но это уже не существо письменной Торы, а в каком-то смысле ее распространение, распространение этого существа, вернее. То есть это уже немножко ниже, это уже шаг туда вот, по направлению к мирозданию все-таки. Тора спускается более низко, выражаясь дословней. «Оберэсэс нор алцатэл фунтэрэ шебиксов», но несмотря на это по-прежнему еще часть письменной Торы. Так вот, в писаниях уже обращение подобного рода происходит к Элейким. «Штейт йокум Элейким», то есть говорится «пускай встанет Элейким», «Аздеркума авая верт нимшах иншем Элейким», то есть этот процесс переводится на уровень имени Элейким. «Восаф альпиаз Элейким из Ашема Кодыш», несмотря что такое имя Элейким. Имя Элейким – это одно из святых имен, то есть это наравне с именем Авая, это оно относится к группе из семи имен, которые называются нестираемыми, потому что запрещено их с точки зрения вообще каким-то образом устранять. Если это имя написано там на куске бумаги, то уничтожение этой бумаги или даже неуважительное отношение к этому клочку бумаги, оно будет, ну, в определенном смысле преступлением по отношению к Торе. Так вот, несмотря на то, что имя Элоким – это тоже святое имя, Изесобер Белшойн Арабим – это имя, которое, значит, примерно как ножницы, скажем, в русском языке, это слово, которое обладает исключительно множественным числом. Вот, вернее, это... Нет, пожалуй, неправильно я привел пример, потому что есть имя Элоика, от которого образовано слово, собственное имя Элоиким во множественном числе. Но, тем не менее, имя Элоиким – это не множественное, строго говоря, это не множественное число от имени Элоика, а это отдельное имя, которое само представляет собой существительное в единственном числе, но по форме оно является множественным числом. И являясь божественным именем, оно, как ни парадоксально может показаться, это тема рассуждений, давайте отложим эти рассуждения до какого-нибудь урока по Хасидусу там в области самых вов, оно представляет собой источник, корень и источник сокрытия мира. То есть вот эта множественность, которая в этом имени просвечивает, ну, с точки зрения этой множественности, имя может быть переведено даже как силы, то есть вот, совокупность божественных сил. Ну вот, значит, это вопрос, нарушает ли это единство Всевышнего? То есть, разумеется, нет, единство самого Всевышнего это не нарушает. Но, тем не менее, на этом уровне проявления Всевышнего, а имена, все речь проявления, уже есть какой-то вот прообраз множественности, который в итоге приводит к сокрытию мира, к сотворению мира в ситуации множественности и сокрытия, вплоть до сокрытия противопоставленного божественности в конечном итоге. Так вот, получается, что на уровне писаний уже речь идет о таком уровне, который к миру какое-то отношение имеет. Ну вот, Шеми Шумоги Нава Элоким, помянутое выше. То есть, имя Элоким – это то имя, через которое практически осуществляется творение. Благодаря, это тот инструмент, благодаря которому в результате творение осуществляется практически, становится тем, что мы вот ощущаем, видим и так далее. Унин Тойра Шебихсов, Тойра Шебалпа, простите, а в устной Торе, то есть сифры и комментарии Раши, воздос из Витойра вертнимшах индерасога фунми кабель. То есть на том уровне Торы, который уже не столько исходит сверху, сколько воспринимается низом. В чем различие между устной Торой и письменной Торой? На самом деле и то, и другое одно единое целое. И, строго говоря, не очень отличается письменная Тора от устной в плане принадлежности Всевышнему. Отличается исключительно формально. Так, а вот в чем же разница формальная? Письменная Тора – это то, что спускается сверху, и поэтому, ну, скажем, на основе человеческого разума невозможно взять и изменить там какие-то слова, переставить местами в письменной Торе или какой-нибудь отрывок посчитать неактуальным там, и вычеркнуть, или что-нибудь в этом духе. Всякое такое хулиганство. А устная Тора – это то, что предоставлено человеку. То есть, это результат выдачи, передачи, дарования Торы человеку – это устная Тора. Несмотря на то, что это тоже божественное знание, но это уже то, как Тора воспринята человеком, как она привлеклась в постижение принимающего начала. «Вертгенуздер лошен миши омар вихоя илам». И вот там, применительно к той же самой идее, используется оборот «тот, кто сказал, и появился мир». Но я думаю, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это уже вот иллюстрирует, говорит о божественности, как она имеет полное отношение к сотворению мира, как вся эта ситуация переходит уже в область мирского. «Тот, кто сказал, и появился мир», божественное речение, которое творит мир. То есть здесь речь идет уже о ситуации, как она разворачивается в мире ойлом, от слова «сокрытие» гелом. «Эсэз нор аз мэвэйса азэсэс фарана шоумар вэгоя эйлом», что мир существует потому, что Всевышний сказал. Он сказал, и появился мир. Так вот, это самое «сказал» мы не наблюдаем, не ощущаем, не переживаем, скажем, чувственно. Но мы знаем, что то, что мы наблюдаем, вот, существование мира, является результатом того, что Всевышний там что-то сказал, и появился мир. «Оберес из Миши Омар Белошен Гейлом», но при этом сам Миши Омар, Рэба предлагает понимать эту фразу, как обозначающего Всевышнего местоимением «ми», тот, кто сказал, и так далее. Вот это местоимение «ми», оно с точки зрения внутренней Торы указывает на сокрытие «вешон дыхэлэм вэгэстер ми вэгоя алейлам». То есть у нас есть «вэгоя» в этой формулировке, тот, кто сказал, и появился мир, у нас есть «появился мир» напрямую. Мир мы видим, вот это для нас очевидность, это для нас понятная базовая фундаментальная форма существования, а есть еще, оказывается, но при этом мы знаем теоретически, что есть еще «ми», вот этот самый «тот, кто» сказал, и этот мир появился. «Он дурах дэм, восын дэм гэлэм аэйлэм вэртнимшэх дэркума авая». И благодаря тому, что реализуется этот процесс, то есть получается, что вот эти сегменты Торы, в которых мы, естественно, наблюдаем последовательность, все начинается с хумыша, идет через писание к устной Торе. То есть все начинается с пятикнижия, исторически, хронологически, как, там, с точки зрения приоритетов, каким угодно образом, проходит через корпус письменной Торы и спускается в область устной Торы. Вот у нас получается эта идея, обсуждаясь на всех трех уровнях, и на уровне пятикнижия, и на уровне дилем, и на уровне комментария, там, на уровне Мидраша Сифрей, и на уровне комментария Раши. Это передача такой эстафеты в отношении данной идеи с самого верха до самого низа получается. Так вот, благодаря тому, что внутрь сокрытия мира привлекается кумавая, восстань Бог, то есть вот эта исходная фраза, заложившая фундамент для реализации данного процесса. «Вертоевгитондер и фуцей веховы и нусу месенехо бепойл». Благодаря этому реализуется то, что в результате рассеиваются враги твои и бегут ненавистники твои на материальном уровне, на уровне физической материальности, физического бытия в действии. «Он вибалтмем медар баворнена и вехо ун месенехо». И поскольку здесь речь идет о том, чтобы устранить врагов твоих и ненавистников твоих, поскольку ну вот исходная базовая позиция какая, что те, кто нападают на нас и те, кто ненавидят нас, они же нападают на тебя и ненавидят тебя. То есть речь идет о том, чтобы обезопасить далеко не только нас, а твое святое, твое великое имя. Рехензих нидер рейбишер миткен хешбойнеса. По этой причине Всевышний не считается ни с какими расчетами. Афил нид мидер хешбен азидн дарфн давка фриер чуватон. Даже с тем, может быть, справедливым расчетом, что евреям вначале надо бы сделать чуву, вначале надо бы совершить раскаяние и вернуться ко Всевышнему. Он, так вот, Всевышний, поскольку речь идет о его собственной славе и собственной чести, о прояснении отношений с его собственными врагами, это его проблема личная, да, собственными врагами, собственными ненавистниками, он не считается даже с этим расчетом. Он бренглай хароб дигиула амитисва ашлейма альдима шицеткину и производит снизу, спускает вниз освобождение истинное и полное благодаря Машиаху праведнику нашему бенгера в юмейну мамаш, поскольку им вскоре в наши дни, в буквальном смысле, поскольку именно полное окончательное освобождение, оно и есть на самом деле итоговое решение вот этих вопросов. То есть это и есть окончательное решение, окончательное решение вопроса о врагах и ненавистниках Всевышнего.